Добрый день, дорогие друзья! Сердечно приветствую вас любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Я благодарю Николая за то, что он сделал небольшой экскурс в то, какая серия проповедей у нас сейчас в церкви проходит. Действительно, это серия по Евангелию от Матфея. Мы сейчас на 15 главе. И если помните, в прошлый раз пастор Алексей прочитал замечательную проповедь по очень интересному сюжету, по очень интересному диалогу между Христом и женщиной-хананеянкой, чью девочку, чью дочку он чудесным образом исцелил. И пастор Алексей сказал совершенно правильно, что в действиях ли, в словах ли нашего Господа Иисуса Христа прежде всего стоит внимание обращать на их результат. И результатом было исцеление неизлечимо больной девочки. Ее мама сделала совершенно правильный выбор. Она обратилась за помощью ко Христу. Обратите внимание, пожалуйста, на экран. Мы все понимаем, что без Бога мы не можем совладать ни с чем в нашей жизни. Но при этом есть вопросы, в которых мы продолжаем думать, что справимся сами. В чем вы считаете, вам не нужна помощь Бога? Какие вопросы вы предпочитаете решать без Него? Одна из моих родственниц, немолодая и очень нездоровая женщина, проживала в местности, которую, наверное, было бы принято называть местностью очень отдаленной. Это не самое бездорожье, это не самое глушь, но все же от цивилизации достаточно далеко. Кстати, хотел бы поделиться тем критерием, который позволяет мне определить место цивилизованное от места к цивилизации не относящееся. Это наличие отдельно стоящих кофеен. Если отдельно стоящие кофеен есть, то вы находитесь в средоточии, в центре цивилизации. Если таковых не имеется, то, увы, это глухая провинция. И вот в какое-то время эта моя родственница заболела особенно тяжело. И мы вызвали скорую. Скорая не слишком скоро, но все-таки приехала, и помощь была оказана. Через какое-то время она заболела снова, кризис повторился. Мы позвонили в скорую, но те, узнав, куда и к кому надо ехать, отказались, сославшись на то, что это очень далеко, и более того, пациентка является неперспективной. Оказать помощь единовременную и эффективную ей не представляется возможным. И вы знаете, вот в принципе, вот вся их аргументация сводилась примерно к следующему. Понимаете, вот у нас есть определенные стандарты для оказания нами медицинских услуг. Также существуют определенные стандарты для того, в каких условиях мы эти медицинские услуги оказываем. Ваша ситуация находится ниже этих стандартов. И это было действительно низко. Но нет низкого для Божьей чистоты. Это строчка из стихотворения поэта оттепельной эпохи Андрея Вознесенского. «Господь простирает свою милость ко всем. Для Него нет относительно здоровых и безнадежно больных. Для Него нет высоких и для Него нет низких. Для Него нет тех, кто безнадежно далек, и тех, кто поближе. Господь одинаково милостив ко всем, за одним исключением, за исключением самого себя, приносимого в жертву людям». И сегодня мы будем смотреть вот этот яркий пример милосердия Божия и любви Его к людям на примере того отрывка, который идет в 15 главе сразу вот за этим знаменитым чудом с исцелением дочери женщины-хананиянки. Давайте встанем и в почтении к Богу и Слову Его прочитаем этот отрывок вместе. Иисус ушел оттуда и пошел вдоль Галилейского озера. В одном месте Он поднялся на склон горы и сел там. К Нему пришло множество людей, среди которых были хромые, слепые, калеки, немые и другие, и многие другие больные. Этих несчастных клали к ногам Иисуса, и Он исцелял их. Люди удивлялись и славили Бога Израиля, когда видели немых говорящими, калек здоровыми, хромых ходящими и слепых зрячими. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты есть Господь исцеляющий. Мы молим Тебя, Господи, о том, чтобы сегодня Ты простил нам наши грехи, наполнил нас Святым Духом. И молим Тебя о том, Господи, чтобы нашу духовную слепоту, чтобы нашу неспособность порой слышать истину, Ты исцелил так же, как Ты исцелил этих многих больных, о чем мы читаем в Евангелии. Будь с нами, Господь. Веди нас, пожалуйста, Своим Святым Духом в Святое Имя Христа. Мы молим Тебя об этом. Аминь. Пожалуйста, садитесь. В возрасте около 5 лет мне удалось вписать свое имя в славную историю российского, ну и, наверное, мирового театрального искусства. Дело в том, что я сорвал спектакль в Большом театре. Моя мама, так же, как и все мамы, стремившиеся привить ребенку тягу к прекрасному, как-то повела меня в Большой театр на оперу римского Корсакова «Снегурочка». Я был аккуратно одет, тщательно причесан и был готов к встрече с прекрасным в 4 действиях, 7 картинах с прологом. Мы сидели на балконе в первом ряду, я сидел тихо, молча, аккуратно и внимательно смотрел за происходящим к удовольствию моей мамы и, я думаю, к удовольствию всех окружающих. И в какой-то момент, это уже насколько, вот я очень смутно помню эпизод, это уже было почти к концу оперы, аккуратно выбрав промежуток между 2 ариями, в наступившей тишине я громко и деловито спросил, а что, собственно говоря, происходит. И после этого и артистам, и зрителям потребовалось некоторое время для того, чтобы прийти в себя после приступа хохота. Вы знаете, вот этот вопрос, а что, собственно говоря, происходит, он с тех пор преследует меня. Ну, во-первых, любящие меня домашние никогда не упускают возможность подразнить меня этим вопросом. А во-вторых, вот при его постановке в каких-то жизненных ситуациях сталкиваешься с тем, что ответ-то не всегда находится. И если он находится, испытываешь чувство большого удовлетворения. Вот смотрите, наш сегодняшний отрывок, одной из его таких бросающихся в глаза черт является то, что он, в общем-то, очень краток. Это всего лишь 3 стиха, это 3 стишья. И он вот состоит из этих 3 стихов, честно говоря, напоминающих отрывок из дневника путешественника. Или же биографа, который методично, сухо, хотя и добросовестно описывает один день, один из многих дней великого человека. Отрывок не то чтобы статичен, он вот как-то статистичен. В нем таким суконным, сухим языком статистики перечисляется то, что где Иисус был? У моря Галилейского, ну или вот в новом переводе у озера Галилейского. Что он делал? Исцелял. Скольких он исцелил? Их было много. И, понимаете, вот получается так, что если к этому отрывку поставить вот этот вопрос, а что, собственно говоря, происходило, то, наверное, самым искренним ответом будет, да ничего, собственно говоря, не происходило по сравнению с хождением по воде, по сравнению с усмирением бури, по сравнению с воскрешением из мертвых. Да, этот отрывок о Христе, безусловно, это отрывок о Христе, но мы не слышим голоса Христа. В этом отрывке нет никаких богословских максим, произносимых Спасителем. Здесь также нет какой-то удобной художественной аллюзии, за которую можно было бы уцепиться. Нет ни одного художественного полотна, на котором происходящее было бы изображено. Библейские комментаторы, как правило, на этом отрывке особенно не останавливаются. И то же самое делают христиане. Когда, перечитывая Библию в очередной раз, мы доходим до этого отрывка, мы поступаем ровно так же, как большинство библейских комментаторов. Мы продолжаем читать дальше не без основания, видя в этом отрывке контекстное обобщение схожих по характеру исцелений или своеобразную такую прелюдию перед знаменитым чудом с насыщением 4000, о чем мы будем, кстати, говорить в следующую проповедь. Тем не менее, евангелист это включает в свой текст. Мы поговорим о возможных мотивациях для Матфея сделать это, но, по всей вероятности, одной из основных мотиваций была та, что Матфей хотел добиться эффекта педагогического повтора. Вот известный прием, к которому прибегают многие опытные учителя. Они сначала достаточно подробно препарируют, анализируют какой-то феномен, а затем добавляют несколько обобщенных примеров. Следует обобщенное упоминание в данном случае о множестве чудес, о множестве чудесных исцелений. То есть сначала мы слышим очень действительно интересный сюжет, интересный эпизод с исцелением дочери женщины Хананиянки, а затем идет такое обобщение, которое говорит также об исцелениях подобного рода, которые случились во множестве. В этом отрывке мы видим подобного рода напоминание. Напоминание от Бога. Напоминание себе. Бог вынужден часто напоминать нам одно и то же, потому что мы обладаем этой склонностью. Мы умеем забывать, и мы любим это делать. Нам нужно напоминать себе в прошлых ответах Бога на наши молитвы, чтобы не потерять надежды тогда, когда мы ждем от Бога ответ в настоящем. Заботливые напоминания и терпеливое повторение – вот стиль общения Творца со своим творением. В Ветхом Завете, в книге Иова, есть замечательная фраза об этом. Говорится, почему Господь это делает. Это не из-за любви к педагогике, не из-за любви к дидактике, это из-за любви к человеку. Все это Бог делает с человеком 2-3 раза, и заметьте, для чего? Чтобы душу его отвести от бездны, чтобы свет живых на нем просиял. Давайте теперь вернемся к нашему тексту, к нашему отрывку и посмотрим на него чуть с большим тщанием, хотя бы потому, что исцеление множества людей нашим Господом само по себе замечательно и заслуживает внимания. Начнем с места действия. Я прошу вспомнить проповедь пастора Алексея Обравца. Текст, который мы изучали в прошлый раз, начинается с важной географической ремарки. Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. В нашем отрывке мы тоже видим это географическое вкрапление, где говорится, что, перейдя оттуда, Иисус пошел к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. Евангелист Марк, описывая этот эпизод, делает еще одно небольшое интересное добавление, говоря о том, что все происходит в пределах так называемого Десятиграде, Декаполис. Десятиграде – это союз городов на восточном берегу Иордана, которые были населены либо исключительно, либо преимущественно неевреями. По счастью, сохранилась Яндекс.Карта той эпохи. Вот он, Декаполис. Если видно, города, которые входили в состав Десятиграде, они показаны вот на этой карте черным цветом. 10 городов, которые были в этот союз городов включены. Итак, до этого Христос ходил по Иудее и проповедовал, соответственно, в основном иудеям. В чуде с исцелением дочери женщины-хананиянки, и здесь мы видим редкое описание того, что проповедь Христа осуществляется вне пределов иудейской территории. И он здесь проповедует язычникам. И мы обсуждали в прошлый раз, а сегодня более того, мы даже пели об этом. Замечательной песню, вот, которую Костя Гусихин написал, о крошках, падающих со стола. И помните, что вот эта очень остроумная, очень сметливая женщина-хананиянка, она сравнила Божью благодать, которая достается язычникам, с хлебными крошками, которые падают со стола. Так вот сейчас в нашем отрывке столы накрыты для язычников, и Христос устраивает для них настоящее пиршество, в ходе которого мы видим несколько очень интересных вещей. Во-первых, ну это совершенно очевидно, мы видим ломку национальных барьеров. Наш отрывок знаменует начало распространения Евангелия по всему миру. Во-вторых, мы видим в этом истинную божественность Христа, потому что только божеству дана эта способность творить чудеса. Те исцеления, которые совершал Христос, они имеют исключительно чудесный характер. Далее, также проявление божественного, и если можно сказать божественного в высшей форме проявления. То, что делает здесь Господь, это манифестация Божьей любви. Самая высокая черта Бога – это способность любить, ибо Бог есть любовь. И здесь, в нашем отрывке, мы это видим. Мы видим любовь, деятельную любовь Христа к Его творению, к людям. И есть еще очень одна интересная деталь. Обратите, пожалуйста, внимание, что вот эта реализация совершенно очевидных, божественных качеств, которые здесь демонстрирует Христос, она происходит через преодоление одного обозначенного, может быть, не очень ярко в данном отрывке, но тем не менее очень существенного качества, которое принадлежит человеку. Христос демонстрирует свою любовь, деятельную любовь к людям, преодолевая одну очень знакомую всем нам человеческую черту. Какую же? Борис Акунин пишет, что до изобретения фотографии, ну и, наверное, вот я просто сейчас смотрю на зал, ну и, наверное, до пандемии, внешность людей с трудом верифицировалась. Не сразу можно было понять, кто есть. И он пишет, что внешности людей вообще как бы не было. Мы ведь не знаем точно, как выглядел Петр I. Не знаем, потому что не было вот беспристрастно точного способа фиксации действительности и, соответственно, внешности людей, которым является фотография. Мы не знаем, как выглядел Петр I, но о внешности Александра II и даже Николая I мы можем судить, потому что есть фотографии, сделанные при жизни. Ну, в отношении Николая I, наверное, уже не совсем при жизни. Мы не знаем, как выглядел Христос. Мы можем предположить, что в его внешности не было ничего необычного. Он во всем был такой же, как все. Он отказался без противоборства, как от вещей, полученных взаймы, от всемогущества и чудотворства, и стал теперь как смертный, как мы». Это то, что пишет о нем Борис Пастернак, но, наверное, все-таки более точной и более важной для нас оценки того, каким был Христос, мы находим в Писании, в частности, в книге пророка Исаии мы читаем, что не было в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который бы привлек нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни. Он был во всем Бог и во всем человек. И уж простите мне такую смелую фразу. Ничто человеческое Христу не было чуждо, за исключением греха. И Христу было свойственно вот ни на один день не покидающая нас человеческая способность, а именно дивное и постоянное умение уставать. «Уставать по жизни дал Бог долю мою, и я, как положено, устаю», – пел Федор Чистяков из группы «Ноль». Но вот эта доля, людская доля, способность к усталости, она была известна и Богу. Намеки на то, что Христос сильно устал, мы видели в прошлый раз, вот в этом разговоре, в этом эпизоде с женщиной-хананеянкой. Совершенно очевидно, что усталость Христа, потому что Он был во плоти, потому что Он был в человеческом облике, возрастает. И Христос знал, что такое усталость. Но вряд ли это может сравниться с тем, к чему привыкло большинство из нас. Я допускаю, что среди тех из нас, кто вот сейчас в зале или кто вот смотрит нас по видеотрансляции, есть некое меньшинство, которое обладает относительным знанием того, какой именно усталостью устал Христос. Я говорю о тех из нас, кто в силу своей профессиональной принадлежности работает с людьми. Я как-то был свидетелем такого спора. Люди спорили, какой вид труда, умственный или же физический, сложнее. Приводились разные аргументы, но основным критерием было, а какой вид труда утомляет больше. И вот что характерно, оба спорщика были неправы, потому что самый утомительный вид труда – это работа с людьми. С людьми обильными своим числом и с людьми обильными своими требованиями, которые приходят со своими нуждами, приходят со своими проблемами, со своими болезнями. И те, кто работал с этой категорией, учителя, прежде всего, конечно, врачи, во многом пасторы, безусловно, знают вот этот характер всеобъемлющей усталости от работы с большим количеством людей и с не менее большим количеством их проблем. Хотя вот иногда почитаешь вот в литературе вот описание врачебной деятельности, и кажется, что это наоборот, это очень здорово, это очень легко. Митька Ермолаев из Шукшинского рассказа «Сильно идут дальше», мечтал стать известным врачом и эффективно лечить рак. Он лечит направо и налево рак легких, рак печени, лечит злой, омерзительный рак, любой, в 3 дня. Славу Митьке, поют великую, поговаривают, не отлить ли ему при жизни золотой памятник в рост. Митька лечит сперва тех, кто победней и помоложе. Женщины до 30 идут вне очереди. Принимает Митька на берегу Байкала. У него огромный 2-этажный дом. Там у него фикусы, ковры на полу, ковры на стенах, туалетные столики, столики для журналов, ширмы всякие. На подоконнике увлажнитель с шипром. Другой известный доктор, профессор Преображенской, из собачьего сердца. Принимал больных тогда, когда это не мешало его научным экспериментам по пересадке гипофиза бродячим собакам, когда это не мешало обеду о пяти блюдах и когда это не нарушало вечерние планы по походу в оперу. Крестьянин попашет, попишет стихи, доктор полечит, пойдет на концерт. В жизни так не получается ни увлажнителей с шипром, ни арий из Аиды. Моя очень хорошая школьная подруга, отличница и умница, всю свою сознательную жизнь, в отличие от большинства нас, посвятила одной единственной цели – поступить в медицинский вуз. Когда эта мечта осуществилась, она очень настойчиво и упорно училась для того, чтобы овладеть долгожданной профессией врача. Когда она стала врачом, она с головой погрузилась в долгожданную профессию, но уже спустя 2 года она работала операционисткой в банке, потому что работа врача оказалась для нее непосильна, она требовала неравнодушия к людям. Христос никогда не был равнодушным к людям. Он не отступил под бременем людских проблем, хотя вот это бремя было в сотни раз тяжелее любого врачебного, да и люди приходили к нему не по удобной предварительной записи. Его преследовали толпы людей, он практически никогда не был один. Он был подобен настойчиво осаждаемой крепости, но в качестве осаждающих были увечные, больные и глубоко несчастные люди. Христос отличался от других врачей. У него он не видел в медицине, он не видел в исцелении, он не видел в болезни источника дохода. Исцеление людей для него не было удовлетворением каких-то амбиций. Он не был равнодушным к больным. Для него служение, для него исцеление было первичным, настолько важным, что ради больных, что ради людей он отдал не просто силы и время, он отдал свою жизнь. И мы в этом видим его жертвенность и любовь к людям. Обратите, пожалуйста, внимание, к людям, не к какой-то приятной и удобной группе последователей, не к своим соплеменникам, а именно к людям, и не даже к человечеству вообще. Потому что любить человечество вообще, что очень точно подметил Достоевский, это очень приятно, а еще это очень просто. И чем больше любишь человечество вообще, тем меньше начинаешь любить человека в частности. Христос любил каждого отдельно взятого человека, приходящего к Нему, так же, как Он сейчас любит каждого из нас. И в отрывке в полной мере открывается вот это жертвенное и деятельное милосердие Христа ко всем, кто приходит к Нему. Христос лечил всех. Он исцелял всех, и это было проявлением истинной жертвенности, истинного милосердия и истинной любви. Нет низкого для Божьей чистоты, так же, как и нет пределов для любви Христа. Любовь Христа и на краю земли не оставляет меня. Любовь Христос рядом с нами, а в несчастьях еще ближе к нам. Его любовь позволяет отнести заботы Богу, отдать решение Богу и открыть сердце миру. Давайте теперь посмотрим еще на одну особенность отрывка. В частности, давайте посмотрим на реакцию людей. В своих мечтах Митька Ермаков был знаменит и богат. Он лечил женщин до 30, и те были ему благодарны. Профессор Преображенский лечил высокопоставленных и столь же благодарных большевиков и поэтому жил в многокомнатной квартире, не опасаясь уплотнения. В отрывке мы не видим, несмотря на множественность исцелений, мы не видим вот такой овеществленной благодарности со стороны исцеленных. Ну, во-первых, это, в общем-то, естественно. Это можно понять, потому что вот эти люди, которые пришли ко Христу, они были очень бедны. Что они могли Христу дать? так же, как он, они были очень бедны. Но, тем не менее, благодарность была проявлена. И эта благодарность была зафиксирована в высшей форме человеческой благодарности Богу, в прославлении. Это именно то, что мы можем и должны делать благодаря Христа. Мы должны прославлять Его. В Библии мы встречаем много мест, где говорится о том, насколько человек, увидевший величие Бога, насколько человек, увидевший чудеса, насколько люди, увидевшие могущество Творца, оказываются в состоянии пораженном, в состоянии полнейшего удивления. Мы читаем об этом в псалмах. «Это от Господа, и это есть дивно в очах наших». «Господи, ты Бог мой, превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил дивное». И вот в нашем отрывке мы читаем, но это, правда, в изложении Марка, люди чрезвычайно удивлялись, потому что они были свидетелями массового исцеления. Люди увидели нечто, что превосходило их понимание, и у людей была безукоризненно правильная реакция. Они славили Бога. И их прославление, их хвала, воспеваемое имя Творцу, была больше и, ну, насколько это можно сказать, лучше, чем то, чем занимались в аналогичных ситуациях иудеи, чье восприятие происходящего, чей уровень восторга, чей уровень удивления чудесами Божьими купировался их духовной гордыней. Народ в Десятиградии увидел чудеса. Народ в Десятиградии увидел чудеса и понял, что за этим стоит божественная сила. В противоположность фарисеям, которые усомнились, помните, вот в 12 главе Евангелия от Матфея, этот известный, неприятный, а во многом даже страшный эпизод, когда, видя чудеса, совершаемые Христом, иудеи говорят, он делает это силой князя бесовского. А здесь иноплеменники славят Христа. Народ из Десятиградия прославлял Бога Израиля. Они славили истинного Бога, они сделали правильный выбор. Господи, дай нам также делать правильный выбор. Дай нам вот умаление нашей духовной апатии, помноженной на пресыщенный столичный скепсис, чтобы когда мы видим в наших жизнях чудо, сотворенное Тобой, причем сотворенное Тобой не просто так, а ради нас, дай нам в этих случаях не забыть прославить Тебя. Давайте мы сейчас вернемся к нашему тексту и поговорим на самую любимую нами тему. Мы поговорим о тех, кого мы любим, немножко поговорим о наших детях и поговорим о себе не менее любимых. И вы знаете, я хотел бы вот сделать такой экскурс в самое начало нашего богослужения. Вы помните замечательное выступление Полины? Полина играла просто замечательно и действительно, ну вот, простите за банальность, вот юное дарование. Мне ужасно понравилась музыка, и я знаю, что после того, как я закончу свое выступление, Полина также выйдет сюда. Но мне в выступлении Полины понравилось также проявление определенного феномена родительского внимания и родительской любви. Дорогие друзья, вот представьте себе детский утренник, когда детишки, выстроенные неровными шеренгами, ну, такими же голосами, либо читают стишки, либо поют песенки, да? В умилённой толпе родителей, сидящих напротив, Очень легко определить того человека, чье чадо выступает именно сейчас. Определяется этот человек вот по такому жесту. И когда ребенок заканчивает свое выступление, мобильный телефон тут же опускается. Вы знаете, вот действительно, мы среди всех людей, которых мы знаем, нас больше всего интересуют те, кого мы любим. А среди тех, кого мы любим, нас интересуют больше всего мы сами. Дейл Карнеги как-то заметил, что на групповой фотографии кого мы ищем прежде всего? Себя. Меня по-прежнему видно, но слышно ли? Окей. Смотрите, вот когда мы смотрим какое-то кинопроизведение, мы ведь, по сути, занимаемся тем же поиском, мы пытаемся ассоциировать себя с главным героем. До определенной степени это происходит практически всегда. Это попытка, пусть косвенно, но все-таки представить себя в роли героя Супермена, это для мальчиков, или красавицы-героини, это для девочек. И когда мы читаем какой-либо текст, когда мы читаем какую-либо книгу, мы бессознательно, опять же, до определенной степени делаем то же самое, вчитывая себя, помещая себя в замысловатую вязь сюжета. Нам близок тот сюжет, в который мы можем поместить себя. И вот наше трехстишье, насколько оно может быть применимо к нам? Насколько оно может быть примерено на нас? Ну, согласитесь, там, казалось бы, все роли разобраны. Вряд ли какой-то христианин, здравомыслящий христианин, будет представлять себя в роли Христа. Не менее сложно представить такую ситуацию, когда кто-то из нас хочет себя представить вот в роли этих несчастных, покалеченных, больных, убогих людей. Но в отрывке роль для нас, тем не менее, есть. Эта роль очень важна, эта роль весьма существенна, и при этом она практически незаметна. Помимо двух основных действующих лиц в этом отрывке, целителя и исцеляемых, есть еще одна группа людей, которые также играют очень существенную роль. Причем они там есть, эти люди там, безусловно, есть, но они не именуются, и более того, даже то местоимение, которое к ним теоретически могло бы быть применено, это местоимение в третьем лице множественного числа «они» также в тексте опущено. Во время своего известного участия в известном сражении Пьер Безухов вот в ходе Бородинской битвы сделал для себя такое открытие. Он открыл, что существуют «они». «Они» — это простые солдаты, это простые люди, это народ, который вершит судьбой сражения. Так вот, в духовной битве также есть эти «они», люди, которые участвуют в ней и которые во многом ответственны за то, в чью пользу эта битва будет совершена. Вот он, тот безличный глагол, который мы видим в нашем отрывке. В синодальном переводе это слово «повергли». Они повергли к ногам Христа больных людей. Здесь в современном переводе это слово «клали». За этим словом стоят те, кто это сделал. Это были люди, которых вот этих больных, увечных, несчастных людей привели ко Христу. Да, безусловно, могли некоторые из больных идти сами. Но им надо было рассказать о Христе. И опять же, это кто-то сделал. Это сделали вот эти, не стоящие на переднем плане изложения, они. Каким-то людям они помогли дойти. Например, они помогли дойти ко Христу слепым. Каким-то людям глухим они рассказали, кто такой Христос. Это сделали люди, такие же, как мы с вами. И так же, как мы с вами, они обладали двумя замечательными и очень важными чертами. Первое. Они не были равнодушны к другим людям. Они любили других людей. И второе. Они верили во Христа и Его чудодейственную силу. Это те черты, которыми мы обладаем. Это те черты, которые мы можем использовать. От нас зависит, сможем ли мы привести других людей ко Христу, сможем ли мы привести людей ко Христу для того, чтобы Он исцелил их, сможем ли мы людей душевно увечных, людей слепых в своих духовных поисках, людей глухих к истине привести ко Христу для того, чтобы Он исцелил их. Мы должны это делать. Мы должны это делать. Именно так звучит великое поручение. Идите по всему миру и возвещайте радостную весть всем людям. Это радостная весть о том, что ранами Христа мы исцелились. На кресте Христос забрал мою вечную смерть, превратив ее в вечную жизнь. Верим ли мы на самом деле в то, что Бог сегодня способен творить чудеса? Готовы ли мы принять тот ответ Бога на наши молитвы, которые, может быть, не совсем хотели бы услышать? Оставляем ли мы наши проблемы у ног Христа, или мы продолжаем их крепко держать в своих руках, даже тогда, когда приносим их Создателю в молитве? Говорим ли мы другим людям о Христе Спасителе? Любовь Христа и на краю земли не оставляет меня. Эта любовь позволяет отнести заботы Богу, ожидать ответа от Бога, отдать решение Богу и открыть сердце миру. В следующий раз мы будем размышлять на тему, как нам не суетиться, но на Бога положиться. А сегодня в качестве применения подумайте над следующим, пожалуйста. Мы все склонны делить проблемы в нашей жизни на решаемые и нерешаемые, забывая о том, что все трудности неразрешимы без Бога. Приучите себя к тому, что даже самые простые бытовые вопросы приносить Спасителю и оставлять у ног Его. Используйте средства, которые Он нам дает и дает щедро для решения. И расскажите о нем другим. Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты наш Бог. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты, Господь, всесильный. И нет болезни, нет проблемы, которую Ты не мог бы исцелить или которую Ты не мог бы решить. Господи, дай нам не забывать обращаться к Тебе и в больших вопросах, и в малых. И, Господи, всегда благодарить Тебя за то, что Ты делаешь для нас. Дай нам, Господи, быть теми людьми, которые приводят к Тебе других людей, которые, Господи, больны, у которых душа требует исцеления, которые, Господи, нуждаются в том, чтобы Ты их спас. Дай нам приводить таких людей, которые слепы в своих духовных поисках, которые глухи к истине, к Тебе, Господь, чтобы Ты их исцелил. И, Господи, да прославится Твое имя. В святое имя Христово мы молим Тебя об этом. Аминь.